Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 23 августа 2022 года, вторник, как всегда в это время по вторникам, у вас в гостях вместе с Теос Медиа Василий Ласточкин. И мы сегодня с вами, дорогие слушатели, заканчиваем вот эту серию, достаточно большую серию передач, бесед, как хотите это называйте, посвященную так называемым малым пророкам. Всего 12 малых пророков этих книг мы прошли. И у нас сегодня последняя глава книги пророка Малахии. И что бы мне хотелось сказать, предваряя как бы наступающую серию передач, которая будет посвящена теории и практике христианской, да, вот так мы обозначим эту серию, посвященную чтению послания к римлянам. Так вот, предваряя эту серию и завершая вот целый цикл передач, посвященных малым пророкам, я вот что хочу сказать. Ветхий Завет, в каком-то, конечно, смысле, это, если хотите, приговор внешнему человеку. А Новый Завет, грядущий, возвещает нам великую тайну спасения человека внутреннего. Вот, наверное, на этом рубеже мы заканчиваем чтение Ветхого Завета, книгу пророка Малахии, после которой наступили так называемые 400 лет молчания Бога. И поговорить я сегодня хочу о солнце правды, которое сияет во тьме неопределенности. Солнце правды, лучи и крылья. А давайте перейдем к тексту, и в этом тексте, довольно коротком, последней главы книги пророка Малахии, попытаемся увидеть это торжество света во мраке неопределенности. Ибо вот придет день, пылающий как огонь, когда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома. И попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не останется у них ни корней, ни ветвей. А для вас, благоговеющих перед именем моим, взойдет солнце правды, и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. Тут стоит сказать, почему я так назвал передачу, да, «Солнце правды, лучи и крылья», потому что еврейское слово, которое переведено во втором стихе 4 главы книги пророка Малахии как «лучи», в некоторых случаях переводится как «крылья». И если задуматься, в самом деле, лучи света – рассеивающие тьму, могут стать крыльями для человека, который хочет вырваться из этого рабства внутренней неопределенности. Вот он, бич современного сознания. И начать я хочу с того, что обозначу. Пожалуй, солнце в Ветхом Завете, в Священных Писаниях является олицетворением, если так можно выразиться, такого понятия, как закон. Закон, конечно, нравственный. Выраженный кратко в 10 заповедях, сведенный к минимуму, к двум фразам Спасителя, который сказал, что мы призваны любить Бога и любить ближнего, как самого себя. И вот этот закон в Псалме 18 Давид обозначает как солнце, которое освещает все. Всю внутреннюю жизнь человека. И что может быть, говорит Давид, ярче солнца, и что может быть слаще меда? И он, конечно же, прав. Разговоров, вообще говоря, о законе и вере хватает. И всегда были люди, которые находили между ними противоречия, иногда якобы вера вступала в конфликт с законом, это глубоко не так. Апостол Павел утверждает в послании к римлянам, которое мы вскоре будем читать, что мы верой закон утверждаем, а вовсе не отменяем. Закон, естественно, который никогда не устанавливает никаких отношений, но он их регулирует, он ими управляет. Потому что если нет этого солнца закона, солнца правды, не будет и сладкого меда, которым мы наслаждаемся, когда живем правильно. Потому что если мое «хочу», давайте так выразимся, не внимает закону, я могу погибнуть, злоупотребив свободой, не абсолютной, разумеется, которая дана мне Богом. Клайв Льюис очень удачно выразился по этому поводу, когда сказал, что если мы не подчиняемся закону осторожности, когда живем, то мы подчиняемся другим законам. Один из них – закон всемирного тяготения, например. И когда его спросили, автора знаменитых «Хроник Нарнии» и других замечательных книг, почему он верит Богу, он сказал, да потому же, почему я верю и в солнце. Потому что при его свете видно все остальное. И вот здесь вот это солнце правды, в лучах которого мы обретаем крылья, если можно так выразиться, мы постигаем эту науку личного бытия, в котором все становится, в общем, понятным. Не всегда простым, чаще всего трудным для внешнего человека. Но внутренний человек с этим соглашается. Если я хочу петь, то, наверное, у меня должен быть слух. Я должен этому учиться, понимать ноты, не говоря уже об игре на музыкальных инструментах. То же самое относится и к «хочу летать» на самолете, например. Как мне один ребенок в местах лишения свободы сказал, я хочу строить самолеты. Я спросил, а какая у тебя оценка по физике или математике? Понимаете, к чему я клоню? Что вот в этих лучах света, света правды, света закона, мы обретаем то самое необходимое вдохновение, то самую необходимую нам определенность. Мы, к сожалению, живем сегодня в обществе, в котором для сознания человека типично вот это легкомыслие по отношению к законам бытия, по отношению к общественным законам, к законам, по которым живет человеческая душа. Я говорю о законах человеческой психики, да? Я уже не говорю о так называемом законе духа и жизни, о котором апостол Павел говорит в послании к римлянам, 8 глава. И мы об этом еще с вами будем достаточно подробно говорить. Лесков, наш известный классик, я не побоюсь этого слова, автор знаменитого «Левши», а мне больше всего нравится у него повесть «Соборяне», в своей такой довольно автобиографической повести «Юдоль» описал, на мой взгляд, очень талантливо, как вот это торжество внутренней неопределенности ввергает человека в беду, в горе. Потому что, понимаете, нельзя, как легкомысленно полагает обыватель, пьянствуя всю неделю, приходить в церковь и чему-то там научиться. И как это интересно, что человек думает, что, приходя на престольный праздник в храм или в собрание церковное, он может отменить все законы бытия таким образом, совершив какой-то религиозный обряд. Ведь вся книга Малахита, в общем, об этом. И хотим мы или не хотим, как бы мы искренне не верили, если человек, продолжая быть религиозным, доверяя Богу в какой-то степени, продолжает, там, допустим, злоупотреблять спиртным, ему грозит смерть от цирроза печени, как минимум. Так что Если мы не позволяем этому свету правды рассеять вот эту тьму неопределенности внутри себя, то что ж, внешний человек обречен. Обречен сгореть в этой печи, о которой мы говорили в самом начале, читая первый стих 4 главы книги пророка Малахи. И если нас чему-то и учит Ветхий Завет, тот самый Ветхий Завет, на котором стоит весь иудаизм как религия, первая из так называемых монотеистических религий, то прежде всего учит он нас уважение к закону, уважению к порядку, уважению к правилу, который сам по себе, конечно, ни закон, ни правил, ни порядок жизнь не производит, но он ее может защитить. И, конечно же, закон, мы уже об этом говорили много раз, не спасет, как не спасет отвес кривую стену. Но закон укажет нам, во-первых, на то, что стена кривая, как отвес, а во-вторых, на то, что мы нуждаемся в спасении. Вот почему апостол Павел называет его детоводителем к Христу. Этот закон покажет нам и всю степень нашей неправоты, и всю чистоту правды Божией. Спасает, конечно же, Господь. Но как спасти человека, который предпочитает легкомысленное, упрямое существование в этой тьме неопределенности, в этом сумраке внешних потребностей и поверхностных взглядов? И что делать, если закон для человека перестает что-либо значить во всех отношениях, во всех смыслах этого слова? Что, остается только ходить, крестить детей, чтобы не болели? Да? Это же вот такой утилитарный подход к религии. Это тупик, когда человек верит на всякий случай или от случая к случаю. И, конечно, стоит тут вот еще сказать, что, поскольку мы в самом начале сказали, что мы находимся с вами сейчас, читая эту главу, как бы на рубеже Ветхого и Нового Завета. И, конечно, так называемое законничество многие пытались сделать способом того, что Бонхёффер называет самоспасением. И вот эта попытка спасти себя самого приводила чаще всего к катастрофе. И что хуже, превращала человека в такой, как выразился Спаситель, в крашеный гроб, который полон мертвых костей. Гроб очень красивый. То, что внутри, безобразно. Во всех формах законничества, утверждает Бонхёффер, все благое, то есть то, что согласуется с природой человека, не падшей, а той, которая задумана Богом, обязательно искажается. Человек, который хочет делать все правильно, становится жестоким. Человек, который хочет любить всех, становится беспринципным. Это такие очень крайние примеры. Основой же, конечно, всех форм законничества является опыт откровения, который принимается всерьез, как говорит Тилих. Их величие, этих подвигов законников, в том, что они в безусловной серьезности пытаются исполнять человеческие, гражданские и божественные законы. Но преодолеть отчуждение между Богом и человеком с помощью закона не получится. Даже как не получится стене кривой сделать себя прямой при помощи отвеса. Отвес ее не выпрямит никогда в жизни. И вот человек живет, если мы сосредотачиваемся, что называется, на внешней стороне дела, да, он живет, пытаясь найти это равновесие между каким-то относительным комфортом и выживанием для внешнего человека и какой-то жизнью для человека внутреннего. И попытки обрести это равновесие сами по себе, какими бы искренними они ни были, всегда двусмысленны. Обретая свободу, мы очень часто теряем смысл, пытаясь подчинить себя смыслу, мы иногда теряем этот вкус внутренней свободы. Мир не может быть и не должен быть хаосом, но согласитесь, казарму из него делать тоже ведь не очень хочется. Слово «порядок» иногда имеет очень жестокий смысл в человеческом сердце. Вот почему христианство, и это я говорю, предваряя следующую серию передач, это не какая-то стерильная религия. И это не какая-то бесшабашная такая, знаете, вот свобода. А оно не либерально в том смысле, в котором употребляется сегодня слово «либерально». Оно очень консервативно и вместе с тем. Нет ничего более нового и свежего, чем христианство. Когда оно вдохновлено Христом и Его правдой. И вот почему для тех, кто благоговеет, для тех, кто чтит, уважает имя Бога, солнце правды восходит внутри, и в лучах этого солнца приходит исцеление. Мы обретаем утраченную нами цельность, целостность. Вот что такое исцеление. Мы понимаем взаимосвязь разных частей в себе. Тут к чему я это говорю? Да, вот Павел пишет в послании к Коринфянам, что если труба будет издавать неопределенный звук, кто ж станет готовиться к сражению, когда непонятно, то ли это тревога, то ли это победа, что он там трубит на этой трубе, этот трубач. Неопределенность ведет к страшной угрозе, утрате цельности. И вот эта тьма неопределенности, о которой я уже говорю столько времени, она не дает нам возможности совершать сознательный выбор. Потому что духовная жизнь, как сказал Карл Юнг в свое время, это жизнь в высшей степени сознательная. Но мы иногда, как пишет Данте в своей «Божественной комедии», уже иным мы движемся путем, и я во тьме ничем не озаренный. И вот я снова приведу мысль одного из любимых моих писателей, апологетов веры Честертона, вот в своем «Вечном человеке» он так удачно, на мой взгляд, выразил проблему сегодняшнюю, которая была присуща сознанию и начала 20 века. «Ведь нужно говорить, — пишет Честертон, — именно о том, о чем не говорят люди, переводить не с чужого языка, а с чужого молчания». Я как-то, вы знаете, присутствовал на одном совещании, довольно странном, где мне мой сосед сказал: сегодня можно все. Нельзя только одно делать – называть вещи своими именами. Посмотрите, как коварно мы заменили слово «грех» всякими его поверхностными заменителями. Посмотрите, как симптомы теперь путают с болезнью. И мы имеем сегодня с вами то, что Валентин Ярыгин в 1962 году обозначил как мир обтекаемой пластмассы, телеэкранов и ракет. И вот в этом мире мы живем сегодня, борясь за какие-то непонятные права человека, забывая о ясном, открытом долге человеческом, высшая степень которого – быть человеком. И отвечать на этот вопрос каждый день, что это значит для меня сегодня быть человеком. Иначе получится, как тоже один из поэтов-шестидесятников написал: «Я устал от 20 века от его окровавленных рек. И не надо мне прав человека, я давно уже не человек. Михаил Кураев, наш, в общем-то, по большей части советский писатель, замечательный писатель. В своем романе «Жребий» номер 241 говорит об особенных людях. О людях, которые имеют убеждение о должном и необходимом. Не заемные и не навязанные внешними обстоятельствами. Возвращенные, вошедшие в мозг костей и не нуждающиеся в пересмотре. Уже этим одним эти люди решительно отличаются от великого множества людей, то ли гибких, то ли пронырливых, то ли забывчивых, которые берут убеждения на прокат, потом их сдают, попользовавшись ими, и умеют еще в нужную минуту сжигать то, чему поклонялись, грея при этом на костерчике руки. Вот какой удивительный тип сознания внешнего, которое приспосабливает. Вот это сознание, как утверждает Господь устами пророка Малахии, обречено сгореть в печи Божественного суда. И здесь стоит еще добавить, что, на мой взгляд, я глубоко убежден, да, я думаю, вы со мной согласитесь, что деревьев без корней не бывает. Но кому нужны, скажите мне, голый ствол без ветвей, если на них нет ни листьев, ни плодов, ничего? И вот это, мне кажется, устанавливает очень здоровое соответствие между солнцем правды, солнцем закона, закона духа и жизни, который, вот этим солнцем и светом, и тем, что растет при свете этого солнца, обогреваемое его лучами. То есть между тем, во что я верю, и тем, как я живу, должна быть эта связь. Если ее нет, то, в общем-то, я обречен на эту внутреннюю неопределенность, на какие-то заемные убеждения, на постоянное сжигание старой веры и поиск какой-то новой. Я утрачу свою цельность. И да, может быть, ветви будут неказистые, может быть, плодов будет немного. Но если есть это солнце правды внутри меня, стало быть, какой-то плод будет. Пусть его будет немного, делать не в количестве, а в качестве. Вот это разумное соответствие между тем, во что я верю и как я живу. Даже если у меня получается плохо, даже если я падаю, но все-таки иду в правильном направлении. Корни могут быть очень извилистыми и глубокими. Ветви могут быть кривыми. Но они должны быть, эти нравственные корни у нашей веры. И должны быть какие-то духовные ветви в нашей жизни. И вот это и дает нам надежду на обретение той самой утраченной целостности. А потому что во тьме неопределенности мы обречены на утрату этой внутренней цельности. И вы знаете, многих сегодня, почему я думал, так не моден сегодня Ветхий Завет? Почему говорят, это вот Ветхий Завет, он никому не нужен, у нас новый есть, зачем вы Ветхий читаете? Я категорически с этим не согласен, потому что, да, скажу я, библейский взгляд, ветхозаветный взгляд на человека, на его историю, он категоричен, он однозначен. И вот эта категоричность сегодня пугает людей, внутренне не определившихся, обескураживает, раздражает, если хотите. Именно потому, что неопределенность так сегодня удобна, так выгодно. Это, знаете, вот когда человек не способен дать имя, назвать своими именами то, что происходит внутри его. Малахия возвещает нам гибель нечестивых. Вы знаете, смотрю часто интервью с известными людьми, людьми, которых я уважаю, интересными людьми, писателями, философами, актерами, режиссерами. Это всегда интересно. Их опыт, их понимание действительности. Но вы знаете, там вот один из ведущих, у него есть такая манера, я не буду называть его специально, он почти каждого из героев своих интервью спрашивает, один из последних вопросов, а есть ли жизнь после смерти? И 90% отвечают нет. И вот это меня пугает. Потому что когда люди, которых мы называем элитой в каком-то смысле, в высшем смысле этого слова, я сейчас не о государственных чиновниках говорю, отрицают бессмертие души, и это страшно. Потому что именно это ввергает нас в этот хаос неопределенности внутренней, который, может быть, на поверхности очень красиво, кстати, оформлен и описан. Кривую стену можно разукрасить, знаете как? И вот тьма вот этой неопределенности, которая является продуктом вот этого массового отпадения от веры сегодняшнего, она ввергает человека в хаос. И ведь вы вспомните того же Достоевского Федора Михайловича, как твердо и упрямо Алеша Карамазов утверждает, Бог есть и душа бессмертна. И вот в этих лучах правды, на этих крыльях света, если можно так выразиться, мы обретаем очень правильную взаимосвязь между нашей свободой, между законом и верой. И вот эта тайна внутренней цельности в лучах этого света обретается человеком, доверившим свою жизнь Иисусу Христу. Потому что если между ними не будет правильной связи между свободой, законом и верой, то мы никогда не станем людьми целыми. Я говорю сейчас не о совершенстве, не о каких-то идеалах. И вот это солнце правды, в лучах которого угнетенное злом сознание обретает эту блаженную целостность, или, как говорил Аверинцев, благую членораздельность, не просто утешает это или вдохновляет. Здесь все встает на места, и закон, и свобода, и вера. Потому что мы все внешне угнетаемые. Внешний человек, как пишет апостол Павел, тлеет день ото дня, но внутренний-то может в свете этой правды, в лучах этого солнца обновляться и исцеляться. Конечно же, это возможно только во Христе. Вот почему завершается Ветхий Завет обетованием того, кто придет подобно Илии, чтобы подготовить сердца людей к приходу Иисуса Христа. Об этом мы поговорим сразу после небольшой паузы. Я переведу немножко дыхание. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
23 августа 2022 года, вторник, 12 часов 30 минут московского времени. Василий Ласточкин у вас в гостях на Теос Медиа. Как всегда, в это время по вторникам. С ума сойти, уже и август подходит к концу, как быстро пролетело время. Знаете, вот мы говорим об этом рубеже, о финале Ветхого Завета, который предваряет 400 лет молчания и потом приход Христа на эту землю. Вот что такое Ветхий Завет? По большому счету, это звук трубы, который возвещает победу в битве со злом. Со злом и грехом. И люди, которые озарены этим внутренним светом, они ожидают пришествия Христа. как мы ожидаем сейчас Его возвращения. И вот эта верность Солнцу правды, закону Духа и жизни, единственному, что ведет нас к Христу, указывает путь к Нему, это делает нас людьми определенными с нравственной точки зрения. Потому что, понимаете, между законом и законодателем всегда существует связь. Связь, которая определяется и устанавливается нами только тогда, когда мы познаем законодателя. Вот почему благоговение перед именем Бога так важно. Господь, на мой взгляд, враг всякой неопределенности. И вспомним того же пророка Исаию, который возвещает горе тем, кто черное называет белым, свет мраком, ну и так далее, добро злом и так далее. Горе, потому что эта неопределенность, она ведет к тому, что человек гибнет, внутренний человек. И вы знаете, очень много, я думаю, вреда несет вот это, я думаю, какая-то странная, почти неодолимая тяга к бессознательному и непонятному в христианстве. Какая-то такая, знаете, в определенных так называемых харизматических кругах какая-то слепая вера проповедуется, которую я никогда не понимал. Честертон тут же говорит, что в христианстве человек смотрит на мир открытыми глазами. Он видит все во свете этого солнца. Или, как утверждает апостол Павел, да, духовный человек судит обо всем, а его судить уже никто не может. И вот эта вера в то, что все необычное, все сверхъестественное – это обязательно благо, об нее очень часто люди спотыкаются. Бездушные вещи, говорит апостол Павел, тоже могут издавать звуки, иногда приятные. Шелест листьев, скрип дверей, если он не зловещий, да, как в фильмах ужасов. Но ведь эти вещи, они не могут определить наше отношение к истине. И от того, что у человека там во время богослужения идут мурашки по коже или еще что-то, само по себе это ведь ничего не значит. И вот это что? Это утрата связи корней и ветвей. Ведь в дереве веточка имеет эту связь с корнем, которая очень далеко и глубоко от нее. Об этом, знаете, очень трудно иногда говорить, потому что люди привыкли обо всем судить поверхностно, однобоко, фрагментарно. В греческом языке, когда апостол Павел пишет о неясных звуках, издаваемых трубой, или неопределенных звуках, используется любопытное, это у нас третий стих первого послания к Коринфянам, 14 главы, используется любопытное слово «аделос», что значит «неясность». Или, скажем так, даже запутанность. Любопытно, что это слово использует Спаситель в разговоре с фарисеем, когда называет их крытыми гробами. Вот они за этой неопределенностью прячутся. И люди, приходя к таким законоучителям, спрашивают, а зачем, а почему, они говорят, а потому что так надо. А вот надо нам отцеживать комара и глотать верблюда, да? Надо нам сосредоточиться на внешнем приличии, отвергая при этом внутреннюю порядочность. То есть вот эта неопределенность внутри по отношению к свету, которая скрыта за этой тупой самоуверенностью во внешней своей правоте, или, что еще хуже, глухой доверчивостью, это бич нашего времени. Страшно иметь дело с людьми, которые во всем уверены. Но как положиться на людей, которые не уверены ни в чем? Понимаете, к чему я клоню? Это все, как говорится, две стороны одной медали, два конца одной и той же палки. которая бьет по сердцу человеческому, эта палка. И что для нас значат слова, которые мы произносим? Язык, на котором Бог сообщает нам истину, остается прежним. Это язык истины. Это язык правды. И говоря о любви, Бог не перестает говорить правду. И мы живем в благодарности за прощение грехов, которые дарованы нам в Иисусе Христе. И мы растем, созреваем на путях спасения от той неправды, от которой нас Бог спасает. Вот это внутреннее избавление от того беззакония и греха, который живет в каждом лукавом человеческом сердце, не без помощи наших нечистых уст. Об этом пророк Иеремия замечательно писал в 17 главе в 9 стихе, что человеческое сердце лукаво и крайне испорчено. И кто же его может знать? И это, я уверен, пророк пишет в том числе и о самом себе. И вот, я думаю, здесь очень важно понять, что вот эта ментальность, если вот такое слово употребить, очень часто, если она поражена, простите, вот этой внутренней неопределенностью, она становится проводником двусмысленности, проводником нечестия, непорядочности. И знаете, такой получается вроде бы религиозность такая внешняя, она становится таким кем-то вроде или чем-то вроде Ивана Сусанина, который заводит нас вообще непонятно в какие дебри своих собственных ощущений, чужих взглядов, и определиться в этом человек внутри никак не может. Сегодня, мне кажется, язык, вместо того, чтобы приносить ясность, как будто служит тому, чтобы добавлять тумана. Еще раз прошу прощения, попало что-то мне в дыхательные органы. Вы знаете, например, вот если приводить пример, сколько неопределенности, вот я общаюсь очень часто с подростками в местах лишения свободы, и вот это слово «прикольно», оно меня иногда просто выводит из себя, потому что оно столько вносит неясности, столько тумана, розового, какого угодно, в душу подростка, в его сознание. А еще есть такое слово «круто». Я это вам привожу как пример того, как язык может стать проводником неопределенности и двусмысленности. И вот грядущий день суда, который хотим мы этого или не хотим, с каждым днем все ближе и ближе к нам, потому что положено человеку однажды умереть, а потом суд. Неумолимо приближается этот день, в котором внешний человек сгорит, как в печи. Но что же останется внутри? Вот почему потребность в свете, потребность в смысле, потребность в правде в самом высоком значении этого слова, как Данте говорит, подъемли правду, без которой нет и быть не может мир во Вселенной. Эта потребность сегодня настолько насущна и ровно настолько же пренебрегаема легкомысленно. И вот почему неопределенность торжествует везде, и в культуре, и в политике, и в социальной жизни, я уже не говорю о психологической жизни людей. С этой неопределенностью пытался бороться Дитрих Бонхёфер в 30-е и 40-е годы в Европе, в Германии, когда вдруг в церквях появились нацистские флаги, когда расовая политика фюрера стала влиять на то, как люди верят в Бога, вообще страшные времена. И вот Бог в заключении Ветхого Завета устами пророка Малахи обещает, что придет в духе Илии тот, кто обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, кто восстановит эту нарушенную связь поколений, связанных истиной и правдой, которые передавались из уст в уста, из поколения в поколение. Правда о том, что Бог свят и что Он ненавидит грех. Правда о том, что человек грешен и сердце его лукаво. Правда о том, что Бог любит человека и хочет его спасти от этого лукавства и от этого греха. И вот именно так на этих тонах заканчивается последняя книга Ветхого Завета, книга пророка Малахии. И вот если говорить теперь об иудейском сознании, пожалуй, им удалось главное. Все-таки иудеи закон сохранили. И даже тогда, когда они неверно его понимали или неправильно им пользовались этим законом, они все-таки понимали все величие и правоту. И даже тогда, знаете, вот, ну, солнце, свет, жар. А ведь можно при помощи солнечного луча, если взять увеличительное стекло, поджечь что-то, да? А, тем не менее, солнце остается солнцем. И в его лучах больная душа может найти исцеление. Вся проблема в том, что не смогли иудеи узнать это солнце правды, когда оно взошло на их историческом горизонте. Потому что слишком привыкли к поверхностному блеску религиозности. Миру, как говорит Бонхёффер, удалось сделать их злыми. И вот этот мир, который отвергает Бога, мир, который лежит во зле, этот мир повергает сознание человека, его душу в этот мрак, в сумрак неопределенности. «В Иисусе Христе, — пишет Дитрих Бонхёффер, — мы верим в очеловечившегося, распятого и воскресшего Бога. В этом мы познаем любовь Бога к нам. В распятии суд Бога над всякой плотью, об воскресении волю Бога о новом мире. Бог стал человеком. Бог был распят за наши грехи. Сын Божий, Сын человеческий Иисус Христос. И Бог воскрес. И вот в этих лучах, в лучах этой правды, правды о самом себе, мы находим исцеление. Во Христе и только в Нем соединяется то, о чем мы пытаемся говорить сегодня. Свобода, вера и закон внутри человека. Это возможно, потому что есть благодать. Иоанн пишет, что закон пришел к нам через Моисея, а через Иисуса Христа из Его полноты пришла нам благодать на благодать. Земное и небесное, внешнее и внутреннее, временное и вечное во Христе обретает особенный смысл. И что тут только остается сказать в заключении, подводя итог нашим беседам, посвященным чтению так называемых, я еще раз повторю, малых пророков, потому что совсем они не маленькие, это гиганты. А мир, по словам Бонхёффера, который существует для себя, отрицает закон Христов. Этот мир впадает в бессвязность и произвол. Христианство, которое лишается мира, впадает в неестественное, неразумное высокомерие и произвол. Мы, кажется, сегодня живем скорее в эпоху бессвязности и произвола. времена инквизиции, костров, на которых горели еретики, прошли. И это хорошо. Очень плохо, что им на смену пришли времена, когда торжествует эта неопределенность, о которой Честертон сказал очень важные слова. «Есть что-то более страшное, — говорил он, — чем сжечь человека на костре за его убеждение. Это сказать ему, что его убеждение ничего не значит. И мне кажется, мы живем с вами именно в эту эпоху. Но для тех, кто принял Христа, как пишет Иоанн, появилась возможность, благая привилегия, называться и быть детьми Бога. Быть, слышите? Быть. Быть и обретать исцеление в лучах этого солнца правды. Быть и обретать эти крылья вдохновения в этом свете божественной правоты, познавая тепло его любви, благую членораздельность его милосердия и великодушия. Стало быть, вот завершая этот цикл передач, довольно длинный и большой, давайте готовить себя к новому циклу и к разговору о теории и практике христианской жизни, которая очень часто внутри нас, в силу того, что мы слишком много внимания уделяем внешнему, вступает в кажущиеся противоречия. Попробуем в этом с вами попытаться хотя бы разобраться, хотя бы научиться правильно задавать вопросы самому себе о том, во что мы верим и как мы живем. Между этим, наверное, должна быть хоть какая-то связь, пусть она не всегда нами четко осознаваема, но она должна быть. Связь между корнями и ветвями, между глубиной и высотой, между тем, чего мы хотим, и тем, как это у нас получается. И пусть для нас с вами на этой неделе вот восходит это солнце правды. Пусть свет Христовой любви и правды озаряет наши сердца. На этом я, пожалуй, эту передачу буду заканчивать. И прощаюсь с вами. Пожелаю вам всего доброго. До следующего вторника. До свидания.